И я вас категорически приветствую. Добрый день, Бенуа.
Добрый день.
Добрый день. Я сегодня в роли переводчика.
Я, как известно, английского языка не знаю, поэтому мы через Баира будем все переводить. Бенуа, расскажи, пожалуйста, кто ты и что ты.
So, Benoit, could you please tell about yourself?
I'm a photographer from Belgium.
Я фотограф из Бельгии, также я снимаю видео, делаю фильмы. Пишу музыку и пишу музыку для своих собственных фильмов, а в России я уже год, и мне здесь очень нравится.
А что привело в Россию?
What brought you to Russia?
I was selected.
Я был выбран на программу изучения русского языка на один год. Поэтому я переехал в Санкт-Петербург, в университет Герцена, походил на занятия 10 месяцев.
Трудно учить русский язык?
Is it difficult to learn Russian language?
Да, это трудно, но... Я говорю, когда нужно.
Успехи налицо.
Well, we can see your success.
Что заинтересовало на Донбассе?
In Belgium there is a think tank.
У нас в Бельгии есть think tank, то есть такой клуб интеллектуалов, который называется Еврорус. И Сергей, вот мой проводник, который появляется в фильме, он к нам приезжал с другими активистами мира и рассказывал нам об этой войне. И показал нам доказательства военных преступлений, поэтому решил что-то сделать полезное.
А вот ты, как это у нас говорят, европеец, живешь в Европе, смотришь европейское телевидение бельгийское, слушаешь радио, а там что про эту войну говорят?
Well,
ну, они вообще-то и так-то не очень много об этом говорили, правду не говорили, а сейчас вообще перестали ее освещать, как будто это вообще иррелевантно.
Хочешь сделать хорошо – делай сам, так?
Да.
So, if you want to do something well, do it yourself.
Is exactly that right? How I felt.
Именно так, собственно, поэтому я и решил снять фильм вот, для того, чтобы как-то... поучаствовать, что-то сделать от себя.
Какие-то трудности при пересечении границы, попадании на Донбасс, как?
Сергей,
мой проводник, в общем-то, все организовал, потому что он там всех знает. То есть, да, мне приходилось там показывать документы, показывать, кто я такой, но в целом ничего сложного не было.
А Сергей, он как? Сам по себе или он
Is Sergey an independent person or is he representative of the government?
No, he was born in Lugansk, but he grew up in France.
Он родился в Луганске, вырос во Франции.
But he fought in this war, in the resistance.
Но он сражался на этой войне в сопротивлении.
Вопрос в том, что, ну, то есть как, вводили в какие-то места, которые хотят показать, или вводили туда, куда он хотел попасть?
Ну, у меня было три места, которые я хотел посмотреть, и, в общем-то, я посмотрел то, что хотел, но, конечно, вот когда на фронт направлялся, то меня сопровождал офицер, потому что у них такой закон.
И как же выглядит война на Донбассе?
So, what does the Donbass war look like?
It's a mess.
Ну, конечно, это полный хаос, полный бардак, потому что люди до войны-то там жили не очень богато, жили бедно, особенно за пределами городов, а сейчас их ситуация только ухудшилась из-за войны. А Украина каждую неделю обстреливает деревни просто для того, чтобы нанести людям ущерб. Наверное, слышали, что там батальон Азов там бунтовал, там кого-то перебили, обстреливают армию ДНР, и они все это как бы в одну кучу валят, как будто это все террористы, но на самом-то деле ДНР она не атакует Украину, они просто защищают свои дома, они просто держат линию фронта.
А они хотят воевать? Не хотят? Их в армию ДНР насильно забирают, то есть там призыв, или это добровольцы, которые хотят воевать сами?
Они, в общем-то, все профессиональные солдаты, много иностранцев, у меня в фильме появляется голландец на стороне ДНР. Они просто хотят, чтобы война закончилась, чтобы вернуться к мирной работе, просто хотят мира. Украина не может их отпустить спокойно, не может признать независимость этих двух провинций и, собственно, продолжает войну, подкидывает все время дров. У них просто не хватает человеческих ресурсов, чтобы захватить эти два региона. У украинцев.
Немного отвлекаясь, а вот голландец, который воюет там, этот голландец когда? Когда и если война закончится, он сможет вернуться в Голландию? Или он там будет уголовный преступник, и его посадят?
He decided to give up. He will not go back to Holland.
Нет, его действительно будут преследовать как уголовного преступника, и поэтому он, собственно, принял решение домой не возвращаться и остаться здесь, то есть сжёг уже мосты, порвал с родиной.
А русские, российские войска там есть? Ты видел российские танки, российские самолеты, пушки?
Nothing like that. I've seen...
На самом деле абсолютно ничего такого нет. Я видел много добровольцев из разных стран. Да, там есть россияне, граждане России, но они туда приехали абсолютно сами по своему собственному решению, как частные лица. Никакого российского личного состава, российских вооруженных сил там нет. То есть Россия туда не поставляет людей. Возможно, есть какие-то военные советники, и это понятно, потому что Россия же не хочет, чтобы война подошла к ее границам, да? Но в целом все сопротивление и вот вся война ведется людьми, которые там родились и которые там живут.
А сам российских военных советников видел?
What about you? Have you seen the Russian military advisors in person?
No.
Нет.
Очень хорошо прячутся.
And so they're hiding very well.
Maybe they are just over the telephone. I don't know.
Я не знаю, может, они по телефону консультируют, я же не знаю.
They don't show that to me.
То есть этого мне не показывали.
А на что похожа война? Это типа позиционная, эти сидят здесь и друг в друга стреляют время от времени или ходят в атаки в какие-то? So,
the front line hasn't moved in 2 years.
Линия фронта уже 2 года не двигается.
But sometimes
на самом деле линия фронта стабильна. Да, есть небольшие вылазки разведгрупп с той стороны, но, собственно, когда донецкие силы реагируют на это, они уже на этот момент ушли. То есть это, в общем-то, война вылазок, это уже превратилось в какой-то ритуал.
Как-то даже непонятно, какие же там силы у Украины, если что из себя представляют вооруженные силы Украины, если они не могут справиться с таким откровенно маленьким соперником, противником.
There are a lot of people who are able to fight and defend the front line.
На самом деле тех, кто может держать фронт, там много.
And they lost their air force.
И в 2014, 2015, 2016 годах они потеряли свои ВВС.
All were shut down.
То есть все было сбито. Все было сбито средствами ПВО, ракетами.
So they have no means to take over Donetsk anymore.
То есть средств у них для того, чтобы взять Донецк, у них нет.
Unless foreign army helps them, which is not going to happen.
Ну, за исключением случая, если им поможет какая-то иностранная армия, что в моем понимании не случится.
And every 3 months, every
каждый год year, по весне они распространяют слухи по поводу Блицкрига, но он так и не происходит.
А вооружение какое на границе, вот на линии фронта стоит? Guns, tanks?
I haven't seen any tanks.
Танков не видел, где я был.
But they have...
у них стандартные штурмовые винтовки, пулеметы и минометы малого калибра. Вот, собственно, все, что я видел. Потому что они уважают и соблюдают Минские соглашения, а Украина их не соблюдает. Но по ночам Украина применяет более тяжелые калибры. По ночам все время палят, в общем-то, абсолютно в белый свет, как копеечку. Не по линии фронта, а по деревням, потому что там напиваются и... Никаких чувств у них уже нет по отношению. Ну вот европейские наблюдатели там занимаются только тем, что танки пересчитывают, говорят, ну вот здесь танков нет, здесь они есть. То есть они просто говорят, что ну, их здесь не должно быть, и больше ничего не делают, то есть что-то там рапортуют и все. Представители ООН живут в гостинице, где была ставка гестапо.
Неплохо, но показательно.
That's quite.
Most expensive hotel в Донецк.
Самый дорогой отель Донецка, кстати.
А что говорят местные жители? Вот украинская армия обстреливает мирные дома. А что местные жители говорят?
Вот. Не, ну, конечно, они очень сожалеют о том, что украинская армия такое делает, но они счастливы хотя бы тому, что это не полномасштабная война, которая была 4 года назад. Например, в последний день, когда я был в Донецке, я пошел в собор, а Сергей, вот мой проводник, остался, стоял снаружи. Люди выходили со службы, видели, что он стоит в военной форме, подходили к нему и благодарили его, ну, потому что его там знают, знают, кто он такой.
Сейчас у нас кругом свобода, товарища Сталина нет, говорить можно что угодно. Наверняка есть ведь люди, которые предлагают, давайте, надо срочно сдаться всем, чтобы Украина пришла и навела порядок. Есть такие люди, есть такие разговоры?
No, really.
Нет, таких людей не слышал. Да, у кого-то там еще остались связи с Украиной, украинский паспорт и так далее. Конечно, люди, может быть, жалуются на то, что сложно попасть на Украину, сложно пересечь границу, но только на это жалуются. То есть я не встречал людей, которые бы скучали по украинскому режиму.
То есть получается, что им даже во время войны живется лучше, чем жилось на Украине в мирное время.
Когда все началось в 2014 году, им люди просто боялись за свою жизнь, потому что вот переворот в Киеве, сразу вводится закон, что по-русски говорить нельзя, то есть люди просто начали самоорганизовываться, организовывать сопротивление для того, чтобы как-то хотя бы выжить и защитить свои права. В Донбассе все это закончилось тем, что пришли украинские войска и начали стрелять. Вот, то есть людям пришлось браться за оружие и защищаться, то есть они реально опасались за свою жизнь. В Крыму, конечно, ситуация была другая, то есть там, то есть ситуация была такая же, да, что люди тоже начали организовываться, но вышли, собственно, через референдум, а на Донбассе, к сожалению, вот до сих пор идет война, но ситуация была схожая в том плане, что было действие против русских людей, которые в тех регионах являются большинством, и они были просто вынуждены на это реагировать и защищаться.
Все это началось из-за того, что на Украине, наверное, успешно борются с русским языком. То есть люди, русские, говорящие по-русски, они и дальше хотят говорить по-русски и чувствовать себя русскими. А на Украине русский язык запрещают. Запретили его и на Донбассе. И из-за этого, собственно, все и началось. Это безобразие. А сейчас как? Вот, например, на Донбассе можно говорить по-украински? По-русски, понятно, можно.
Нет, ну, на Донбассе свобода языка, то есть можно говорить на украинском, можно говорить на русском, можно говорить на суржике, вот на этом диалекте смеси русского и украинского. То есть таких смешных идиотских законов, как на Украине, там просто не принимают. Республики принимают законодательство, фактически копируя российское законодательство, но в разумных пределах, то есть они не прописывают такие вот тонкие детали, как на каком языке это все должно делаться, они просто хотят, чтобы у них была нормальная страна, нормальные две республики. Смотрите, что делает Украина, что она просто им, ну, не дает спокойно жить. Они же только что убили, взорвали президента в Донецкой республике, и тут сразу стоит вопрос, а кто виноват в том, что вот все так происходит?
In the Western media, not a word about this assassination.
И в западных средствах массовой информации нет ни слова об убийстве Захарченко.
Чует кошка, чье мясо съела.
Well, I guess they know who is to blame.
It was an explosion, car explosion. It's like 20 years.
Такая тактика, да, то есть взрывы машин, террористические атаки. Это в Европе все было там 20 лет назад, сколько-то десятков лет назад, когда была Ирландская республиканская армия и так далее. То есть, собственно, это уже пройденный этап. То есть, и вот подобные действия со стороны Украины, они делают Донбасс только еще более обозленным, более решительным и полностью закрывают любые возможности для мира.
It's not the first time.
И это же не первый раз, когда они это делают.
People who inspired Donetsk, they keep killing them one by one.
Убивают тех людей, которые вдохновили Донецк и Донбасс.
У нас это заметно даже Facebook, русские аккаунты. И если кто-то что-то пишет про Захарченко, то это мгновенно аккаунты банят сразу.
They control whatever they want to publish.
Да, они контролируют то, что нужно публиковать. И это касается не только политики, то есть любая новость, которая не помещается в рамки американской либеральной повестки дня, вся стирается.
за российским сегментом Фейсбука следят украинские модераторы.
There are Ukrainian moderators that are observing the Russian section of Facebook.
Surprised.
Я не удивлен.
У нас был такой художественный фильм «Киндзадза», где использовались разные смешные слова. Инопланетянина называют словом «пацак». Пацак, если задом наперед прочитать, это кацап. Это обидное название. Я написал, что пацак – это задом наперед. Кацап меня немедленно на месяц забанили.
And when I wrote this on Facebook, that, hey, actually, this is an offensive name for a Russian, I was immediately banned for one month.
До этого за слово «хохол» тебя
and
тоже забанят.
That, I was banned for using «хохол» immediately.
I think I had one ban once from Russia for using the word «укроп».
Меня, по-моему, один раз забанили именно из России за использование слова «укроп».
Дурдом, да.
That's a madhouse.
No, VK is better. VKontakt.
Нет, ВКонтакте лучше. ВКонтакте лучше в этом плане.
Пока.
So far.
Every time somebody complains about being blocked for other issues.
У меня все время, если кого-то там банят на Фейсбуке, люди жалуются, я им говорю, переходите ВКонтакте, потому что там якобы есть свобода слова все-таки, но люди регистрируются, но потом в результате они вынуждены вернуться на Фейсбук, потому что в Фейсбуке все сидят, то есть якобы это, в общем-то, свободная сеть, но на самом деле она таковой не является, потому что там она очень цензурируется.
Я думаю, ключевое, что все уже там, а про свободу это вторично.
I think the key word that everyone is there, the freedom of speech is not important anymore.
Вот заснял кино. Ты его на Донбассе показывал, не показывал?
Okay, so you have made a movie. Have you shown it in Donbass itself?
I haven't gone back to Donbass.
Я на Донбасс после этого не ездил.
Newsfront
сайт Ньюсфронт Донецкий, он фильм опубликовал, там только у них 30 тысяч просмотров. Ну, то есть, примерно, я так точно не помню.
А что говорят те, кто посмотрел?
Они очень рады тому, что кто-то с Запада хотя бы заинтересован в правде об этой войне, а не просто вот повторяет то, что западные средства массовой информации об этой войне пишут, то есть, либо пишут неправду, либо вообще не пишут.
И когда закончил этот фильм, чем решил заняться?
So last year I made this movie.
Я закончил фильм о Донбассе в прошлом году, и он был показан в Герценском университете, а в этом году я весной направился в Крым.
Как в Крыму? Ситуация похожа на Донбасс?
The situation in Crimea, is it like in Donbass?
No, it's very peaceful.
Ну, все очень мирно.
It's Russia.
Это Россия.
A lot of investment.
Видно, что было сделано очень большое инвестирование в инфраструктуру, в социальные программы. Все рады тому, что Крым снова стал частью России, и качество жизни улучшается. Даже этнические украинцы, в общем-то, этому рады, что жизнь становится лучше в регионе. И, собственно, они тоже считали переворот в Киеве в 2014 году угрозой, потому что, ну, фактически поставили преступников у власти.
One of the witnesses in the film.
В фильме про Крым у меня есть там выступающий, который говорит с открытым лицом, то есть не пряча лицо, он сам этнический украинец, он там очень хорошую аргументацию приводит того, почему он очень рад, что Крым вернулся в Россию. У него дедушка, кстати, татарин, так что, в общем-то, все рады тому, что Крым стал частью России.
Не встречал людей, которые хотят вернуться в Украину обратно.
So you haven't met people who would like to go back to Ukraine, who would like Crimea to go back to Ukraine.
Спрашиваю, потому что ты иностранец, может, они хотят до Европы донести свой голос, честный, открытый, хотим обратно на Украину.
I'm asking you because you're a foreigner, you're from Western Europe, and probably they would like to convey this message that they want Crimea to go back to Ukraine to a foreigner.
Well. I haven't heard anyone say anything.
Я не слышал даже ничего похожего, даже близкого к таким высказываниям, потому что Россия показывает, что она заботится о регионе, Россия туда вкладывает деньги, то есть это абсолютно заметно. Также есть иностранные инвестиции, частные инвестиции, и вот против этого, в общем-то, ничего не сделать уже, то есть столько туда уже вложено, что как-то...
Healthcare so much better now because people couldn't.
Здравоохранение очень сильно улучшилось, то есть при украинской власти они не могли себе позволить нормального лечения сейчас. для серьезных заболеваний лечение либо дешевое, либо фактически бесплатное, так что люди очень рады.
А вот ты вот был в Крыму и теперь приехал в Россию, в глубину. Не получается так, что Крым – это какая-то как витрина, здесь у нас все хорошо, туда мы деньги вливаем, вот смотрите, смотрите, как тут все хорошо, а на самом деле в России все плохо.
Well, St. Petersburg is not deep Russia.
Ну, Петербург – это не глубокая Россия, скажем так.
It's a crossroad between Europe and Russia.
Это перекресток между Европой и Россией.
But which is one of the reasons I like it.
But и это одна из причин, почему мне здесь нравится.
I've driven with car to Donetsk and to Crimea, so I've seen deep Russia.
Но я, собственно, и на Донбасс, и в Крым ездил на своей машине, так что я глубинку посмотрел в России.
It is a fact that Crimea is privileged right now.
Является фактом то, что Крым сейчас имеет привилегированное положение.
For example, I would like to see Vyborg. Vyborg.
Ну, например, я хотел бы вот видеть, чтобы Выборг был в таком же состоянии.
Historic city and
исторический город.
It's kind of rests on its own.
Но он как-то тоже вот отдельно стоит, получается.
You can understand the limited budget to renovate places.
Ну, понятно, что на реставрацию бюджет ограниченный, и, соответственно, все это должно делаться в определенной очередности.
But because Crimea is strategic.
Но Крым имеет стратегическое значение для России, и понятно, что именно туда вкладываются деньги. Я надеюсь, что со временем вся Россия будет приведена в такое же состояние, как Крым.
А когда ехал на машине, милиция у тебя взятки вымогала, останавливали на дороге, вымогали взятки?
Нет? When you were driving by car in Russia, would the police be stopping you and asking you for bribes?
Never.
Ни разу.
Да что ж такое?
How is that possible?
No, I was never arrested because of my foreign license plates.
Но меня ни разу не останавливали за мои иностранные номера на машине.
I've been checked randomly.
Ну, меня несколько раз в Питере останавливали, но там же всех останавливали просто. И меня ни разу специально не останавливали, потому что у меня бельгийские номера на машине.
But the Crimea trip was organized by...
Поездка в Крым была организована журналистом, который тоже появляется в фильме. И, соответственно, мне не пришлось просить уже на месте, что можно туда пройти. То есть у меня уже все было организовано заранее. Все доступы.
If I had got to Crimea on my own with my big cameras, I would have been arrested.
Не, ну понятно, чтобы если я в Крым поехал бы просто так, ни с того ни с сего, со своей большой камерой, то понятно, что, наверное, меня бы остановили.
Because Crimea is crawling with spies, so...
Потому что в Крым просто кишит шпионами.
So I had to...
У меня по журналистской линии все-таки была организована моя поездка, то есть там уже знали, кто я такой и что я делаю.
А какие там деньги?
Russian ruble.
Российские рубли.
То есть, а украинские деньги?
And no Ukrainian money, have you seen them?
I think you can use it, but it's not the official money.
Я думаю, что там можно их использовать, но это не является официальной валютой.
I just came in with my Russian cash and...
Я просто приехал с наличкой в рублях и все.
А на что снимал? Что за оборудование?
Which camera did you use for shooting?
So I have my Sony Alpha 99 with different lenses, which was
which one? Sorry, which...
Sony Alpha 99.
Sony Alpha 99, разные объективы.
Фотоаппаратом, что ли?
So is it a photo camera?
Yeah, it's photo camera.
Да, это фотоаппарат.
With movie button.
Да, с кнопкой для записи фильмов.
And I had my drone.
И у меня есть дрон Unique Q500. Он у меня уже несколько лет.
I made the film.
Я снимал с земли, а вот самые лучшие места снимал с дрона.
А звук? На что?
What about the sound? What do you use to record the sound?
Oh, I used Tascam microphone when I got, but sometimes things would just happen, so I just put my phone and started filming.
Не, ну у меня свой микрофон был.
Tascam.
Tascam, да. Но как бы иногда вот просто ситуация вдруг появлялась, так что я просто вытаскивал телефон и снимал на телефон.
And then I fixed the sound with the computer.
Ну и звук обрабатывал уже на компьютере.
Монтировал все сам, все вообще сам.
So all the cutting, everything you have done by yourself.
Mm-hmm.
Оба фильма и про Донбасс.
Both movies, both the Donbass and the Crimea.
Уже лежат в интернете.
They are both on the online already.
They're both on my YouTube channel.
Да, они оба на моем YouTube канале.
Both films I entirely made montage myself.
То есть оба фильма смонтировал абсолютно сам.
Nobody told me what to put and what not to put.
И мне никто не говорил, что включать, что не включать. Фильм.
Что в планах?
What are your plans?
Maybe I want to live here and open a business.
Ну, может жить здесь, начать дело, начать бизнес.
Нефтью торговать. Спасибо, Бенуа. Очень интересно. Да, все желающие, кому интересно, линки под роликом проходим. Проходим на канал Бенуа.
So you can go to Benoit's channel and watch it and watch the movies.
Комментарии можно оставлять по-русски.
You can leave comments in Russian because Benoa is studying Russian.
Все поймет, что вы ему напишете.
He will understand everything that you're writing to him.
Ведите себя прилично, не позорьте родину перед иностранцами.
And behave. Do not shame your motherland in front of a foreigner.
Спасибо, Бенуа.
Thank you very much, Бенуа. Good luck.
Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.